Здравствуйте. Этой, казалось бы, неприметной книге в моих руках уже почти 500 лет. Это творение Иоанна Златоуста, изданное на греческом и латинском языках в Венеции в 1528 году. О таких старинных книгах и будет наш сегодняшний разговор в передаче «Хранители памяти».
Что значит книгопечатание? Это набор строк подвижными литерами в зеркальном отражении и их оттиск на ручном печатном станке. Впервые книгопечатание появляется в Германии. Изобретатель Иоанн Гутенберг. К сожалению, Иоанну Гутенбергу для того, чтобы провести свое изобретение в жизнь, приходилось занимать большие суммы денег у банкира Фуста. Довольно скоро Гутенберг разорился, Фуст забрал его станок, забрал всю типографскую кассу, которая составляла все достояние Гутенберга, и отдал приобретенный материал своему зятю, которого звали Петр Шефер. Именно Петр Шефер и банкир Фуст стали теми людьми, которые сделали книгопечатание массовым торговым предприятиям. К сожалению или к счастью, монополистами они не оставались. Долгое время, уже в 70-х годах, вся Германия была покрыта типографскими мастерскими, печатнями, и типографское искусство очень скоро оказалось за пределами Германии. Во Франции, в Париже и в Лионе, в Англии, в Оксфорде, в Испании, в Польше, в Венгрии и далее. Период, условно говоря, с 1448 года по 1500 год, с 17 века называют периодом инкунабульным. Что значит инкунабула? Это с латинского термина «пеленки» или «колыбелька». Действительно, книга инкунабульного периода значительно отличается от той книги, к которой мы привыкли. Откуда все берется? Все берется из рукописей. Если мы посмотрим внимательно на инкунабулу, то человек, знакомый с западноевропейскими рукописями, увидит, что в оформлении она во всем схожа с ними. Это, говоря современным языком, полуфабрикат. Большая часть книги разрисовывалась вручную. Вручную отмечались абзацы, рубрики, вручную отмечались колофоны, подчеркивались новые главы, новые разделы и врисовывались инициалы, то есть заглавные буквы. Богатые книги, сделанные по специальному заказу, иллюминировались, то есть раскрашивались особенно богато, особенно роскошно. Книги, которые были в массовом употреблении, ну, до них руки монаха или другого человека, который купил себе эту книгу, не доходили. Они так и остались тем полуфабрикатом, которым они вышли из-под прессопечатника. Несмотря на то, что инкунабулы печатались и продавались достаточно небольшими тиражами, особенно если сравнивать с нашим временем, в наших музеях и в наших библиотеках их сохранилось достаточно много. Фрагменты инкунабул, так же, как и фрагменты древних рукописей, летописей, исследователи находят в том числе в переплетах этих древних книг. Листами из инкунабул подклеивались доски, склеивался картон, и таким образом были восстановлены многие издания, которые, казалось бы, не дошли до нашего времени. В нашем собрании есть такие книги. 1500 год считается рубежом для периода инкунабул. Во многом это связано с тем, что в 1500 году в Венеции появляется и получает известность типография Альдо Мануция, известного венецианского печатника, который совершает своего рода революцию в облике западноевропейской книги. Именно Альдо Мануций вводит такое понятие, как формат. До Альдо Мануция существуют книги in folio, то есть книги с листом, сложенным вдвое, книги in quarto, то есть лист сложен вчетверо. Альдо Мануций вводит такой формат книги, как in octavo, то есть лист, сложенный 8 раз. Такую книгу можно легко положить в карман, положить в сумку, везде носить ее с собой. Кроме того, что Альдо Мануций вводит понятие формата, кроме этого он вводит в общее употребление новый тип шрифта, который называется антиква. То есть он ориентирован по своему облику на античное написание. И кроме всего прочего, Альдо Мануций вместе со своим соратником, художником по шрифту, вводит новое написание шрифта, так называемый курсив. В дальнейшем это нововведение стало очень популярным. Изобретение Альдо Мануция стало постепенно появляться то в одной типографии, то в другой типографии, то в Германии, то во Франции, то в Испании. Везде появлялся курсив, везде появлялось то написание греческого, которое вел Мануций. Естественно, Мануцию это было не по нраву, ущемлялись его авторские права. Он обратился к папе Римскому с просьбой выдать ему лицензию на 10 лет на использование курсива. Папа Римский пошел ему навстречу, появилась лицензия, и 10 лет Альдо Мануций совершенно спокойно печатал свои книги, которые вошли в историю под названием «Альдины». В 1515 году Альдо Мануций умер, однако его типография существовала до конца XVI века. В 1453 год турки-османы берут Константинополь, греки бегут из своей родины. И бегут они по большей части в Италию, в те части Италии, которые когда-то принадлежали Византийской империи. Это юг, Сицилия и, конечно же, Венеция. Поэтому не случайно Венеция становится одним из ведущих центров книгопечатания, где издаются книги на совершенно разных языках для совершенно разной аудитории. Османская империя продолжает свое расширение, свою экспансию. Бегут уже славяне с Балканского полуострова, Вукович, Божедар. Прибыв в Венецию, он основал там типографию и начал печатать книги кириллическим шрифтом. Одна из первых книг, связанная с православным богослужением, имеется у нас в собрании. Это праздничная минея.
Изданная в 1538 году минея праздничная сохранилась до наших дней, несмотря на свой почтенный возраст. Ведь первые книги делали в буквальном смысле на века. Листы такой книги можно даже, условно говоря, стирать, то есть смывать с них водой различные загрязнения и при этом не опасаться ни за бумагу, ни за текст. Бумагу в те времена изготавливали из тряпок, и она не боялась воды, а типографская краска была необычайно стойкой. Дело Божедара Вуковича продолжил его сын Виченцо, который значительно улучшил оформление книг. Издания типографии Виченцо Вуковича были распространены и на Руси. Вероятно, они были знакомы и первому русскому книгопечатнику Ивану Федорову.
Кроме кириллического шрифта, кроме книг Божедара Вуковича, издаются и другие книги, в том числе на греческом языке. В Венеции таковы издания Иоанна Златоуста, сделанные тем самым курсивом, который применял Альдо Мануций в своих типографских изданиях. Издания сделаны не в том облике западноевропейском книги, который был привычен для читателя того времени, но скорее ориентированы на греческую аудиторию. Таким образом, когда Иван Федоров задумывается о своей первой печатной книге в 1563 году, на Западе существует уже очень развитая традиция книгопечатания. Но тем не менее российской книге удается создать что-то свое, что-то новое, неповторимое, обратившись к своим истокам, к своей летописи, так же, как и авторы инкунабул обращались к летописям западноевропейским. Но, тем не менее, в России существовали территории, географические регионы, которые находились на стыке двух миров – православного и католического. Одним из таких регионов была Украина, которая, с одной стороны, была ориентирована на православную Россию, но с другой стороны соседствовала с католической Польшей. Эта ситуация отражается в книгах, которые выходили из типографии Киево-Печерской лавры. Один из известнейших деятелей православия, Лазарь Баранович, издавал книги как на церковнославянском языке, так и на польском языке. И в его книгах можно увидеть, в облике книг можно увидеть ориентацию, с одной стороны, книги на польском языке, на польскоговорящих людей, которые привыкли к своим книгам, и ориентацию на людей, говорящих на славянском языке, которые привыкли к своему облику книг, к своей иконографической традиции.
В фонде редкой книги Музея истории и религии можно увидеть изданные Лазарем Барановичем на польском и на церковнославянском языке «Собрание проповедей». Обе книги посвящены Романовым и либо на титульном листе, либо на его обороте «Герб русского государства». Примечательно, что в издании на церковнославянском языке палач, отсекший голову священномученику Симеону, епископу персидскому, изображен не как перс, что соответствовало бы тексту жития, а точь-в-точь, как польский шляхтич.
Россия вошла в мир западноевропейских держав в правление Петра Алексеевича. Однако российская книга не потеряла своего уникального облика. Если мы сравним две книги, одна книга «Мартиролог Цезаря Барония», изданная в Париже в 1645 году, и другая книга того же Барония «Церковные и гражданские деяния», изданная в начале XVIII века, мы увидим, что, несмотря на общее сходство, тем не менее остается весьма значительное различие. Западноевропейская книга ориентирована на продажу. Она больше развлекательна по своему содержанию, иллюстративна. А российская книга, несмотря на то, что это уже начало XVIII века и правление Петра Алексеевича, больше ориентирована на мистическое созерцание Бога.
Наш рассказ о первых печатных книгах подошел к концу. Завершился и наш цикл выпусков передачи из Государственного музея истории и религии. Впереди встречи с новыми музеями и другие интересные истории. Всего вам доброго. До свидания.